по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии наш 965-й эфир уже сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня с вами читаем послание к евреям, мы сегодня с вами продолжаем читать 8 главу. Мы сегодня с вами будем много-много раз повторять один и тот же вопрос, потому что этот вопрос очень важен для нас, и этот вопрос на самом деле важен для любого человека, и особенно этот вопрос важен для христианина, или даже так, для человека, который считает себя христианином. Вот если вы считаете себя христианином, то этот вопрос для вас. Какой это вопрос? Ну, я скажу несколько позже, ну, потому что сегодня вы его услышите, действительно, и я думаю, что минут 5-10 можете еще подождать, ничего страшного. Потом вы услышите его много раз сегодня. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И также напомню, что уже вышедшие наши передачи, уже вышедшие наши эфиры вы можете также найти на нашем сайте и в приложении. И особенно удобно их искать на нашей странице, в нашей группе ВК по страницам Библии, потому что там в аудиозаписях сделаны плейлисты, такие папочки, и каждая книга Библии в отдельной папочке. В частности, вот по вчерашней и сегодняшним программам есть смысл перечитать книгу «Исход», начиная от 20 главы «10 заповедей». И дальше, собственно говоря, построение скинии, строительство скинии, то, как эта скиния строилась, почему она строилась так. Про Веселиила, кстати говоря, прочитаете, потому что, ну, я подозреваю, что многие уже забыли, кто такой Веселиил, хотя вчера мы вам об этом напомнили. А я хотел бы сегодня, прежде чем читать ваши комментарии, сказать несколько слов о таком внутреннем, даже не напряжении, нет, но некой внутренней сбалансированности, которая необходима нам, христианам. Потому что есть христиане, которые уходят в одну из двух крайностей. И более того, я когда говорю «есть христиане», я это знаю по себе. Я сам бывал, ну, в одной из этих крайностей точно, в другой пока нет. Но, в общем, могу туда попасть очень легко. И более того, история христианства как-то между этими крайностями зачастую колеблется. Порой мы попадаем в одну историю, в одну крайность, и мы видим, что что-то не так. И мы пытаемся оттуда выбраться и попадаем в другую крайность. Вот смотрите, чтобы было понятно, о чем речь. Я скажу такое слово. Христианство. Христианство как существительное. Вот это что? Как только человек говорит, я полагаю, что большинство из вас так не скажут, но многие, возможно, скажут, христианство – это учение. Или как только человек говорит, христианство – это вероучение. Или, не знаю, доктринальная система. Вот как только человек говорит что-то подобное, он очень и очень рискует попасть в одну из этих крайностей, и, скорее всего, он в ней уже находится. Когда люди начинают воспринимать христианство как религиозную систему, а церковь как общественную организацию, да, религиозная организация, там, не знаю, баптистов или еще кого-то. И все, и не более. И христианство для них учение или стиль жизни, или даже просто некий набор традиций. Вот тогда люди попадают именно в эту первую крайность. И первая крайность заключается как раз в том, чтобы увидеть христианство или попытаться увидеть христианство, потому что окончательно, вот реально увидеть его таким образом невозможно. Но люди пытаются увидеть христианство без Христа. Христианство как бы отделено, получается, тогда от Иисуса Христа. Христианство становится вот именно учением или набором традиций. И говорятся проповеди. Правда, эти проповеди становятся похожими на лекции. Проводятся семинары, и после этих семинаров, честно говоря, голова может пухнуть. Скажу, даже дважды скажу, потому что сам эти семинары и сам в этих семинарах участвовал, и сам эти семинары проводил, и сам на этих семинарах выступал. То есть и как участник, и как выступающий могу об этом сказать. И вот тогда получается такое, знаете, христианство вот отсюда. Христианство от головы. Христианство рациональное. Люди, которые считают, что в христианстве рационального нет или рационального мало, я думаю, очень ошибаются. И они многого не учитывают. Потому что мы можем устроить библейское изучение так, что это будут пункты под пункты и длиннющие и сложные экзамены. Опять-таки скажу с двух сторон, как человек, который такие экзамены сдавал, и как человек, который такие экзамены составлял и принимал у студентов. Вот это одна сторона. Другая сторона – это христианство, которое, мы говорим, да, это Христос, но тогда Христос для нас просто вот лично, да, вот христианство, которое сводится к нашему общению со Христом. Человек говорит или рассуждает примерно так. Ну, я не знаю, что написано, например, в первом послании к Коринфянам, 8 глава или 9 глава. Да меня это не особенно интересует, потому что Христос у меня здесь, в сердце. И поэтому я как бы вот, я живу спокойно, и вообще не трогайте меня. Христианство – это вот Христос и я. Вот это другая крайность. Это доведение этого личностного компонента до предела. Теперь, что происходит в истории христианской церкви? Какое-то время люди уходят в одну из этих крайностей. Ну, например, если мы говорим про особенно западную христианскую церковь, то долгое время, это 70-е, 80-е, да и 90-е годы, кстати, тоже, прошлого века уже, был перекос как раз в сторону христианства рационального. Книжки того же Джоша Макдауэлла. Это замечательные примеры рационального христианства. Но если получаются книжки только Джоша Макдауэлла, да, и ничего больше, ну, кстати, у него ведь тоже есть личное общение, да, он пишет о Христе, он изменил мою жизнь. Вот, но если получаются только умные книжки и ничего больше, ну, хорошо, давайте, допустим, Гайслера, да, Норм Гайслер. Вот, если хотите, конец 20 века, что-то вот из этого, ну, пожалуйста. Тогда, соответственно, получается какое-то христианство, в котором человек говорит, а чего? А чем это отличается от какого-нибудь, я не знаю, курса, который я в институте изучал или в университете изучал? Да ничем. И дальше ответ на это, когда люди начинают делать акцент на Христе, на личности Иисуса Христа. Собственно, мы в наших эфирах как раз делаем именно этот акцент. Мы делаем его на личности Иисуса Христа. И вопрос, который сегодня будет звучать много-много раз, формулируется так. Знаешь ли ты живого Христа? Да, вот живого Иисуса Христа, который ходит с тобой, который общается с тобой, с которым ты общаешься. Знаешь ли ты Христа воскресшего, вознесшегося, Христа, который одесную Бога Отца, который ходатайствует за тебя? Или ты знаешь просто о Христе? Ты что такое слышал? Кстати, еще один показательный очень пример – это хлебопреломление. Один мой знакомый, ну, правда, это было уже много лет назад, наверное, сейчас такого в церквях нет, наверное, ну, не знаю, не уверен. Короче, один мой знакомый так описывал свое впечатление от одной поместной церкви. Он говорит, я пришел к ним на хлебопреломление, на вечерю Господню, и там все так печально, что такое ощущение, как будто Христос еще на кресте. Ну и распятие стоит, да, вот мы видим Иисуса на кресте. И грусть, и грустные песни, грустные гимны, которые поются. И мой друг говорит, я задумался, ну да, Христос прошел через смерть, он прошел через крест, но сейчас он по правую руку Бога Отца, он воскрес, он вознесся, его нет на кресте, его нет в гробнице. И вот это как раз то самое, это акцент, это подчеркивание живого Иисуса Христа и отношений с Ним. И вот такой акцент у нас есть, такой акцент в наших передачах вы услышите. И вот в сегодняшнем нашем эфире, и в нескольких следующих эфирах мы с других сторон, правда, эту тему будем продолжать. Но, говоря об этом, важно не скатиться в другую крайность. Потому что тут есть риск, что человек скажет, а я Христа воспринимаю таким-то, а мне он кажется таким-то. Нет, Христос – это Слово живое, Слово Божие, но также есть записанное Божие Слово, Священное Писание, и Слово Божие свидетельствует об Иисусе Христе. И вот я не знаю, это даже не середина, нет, тот баланс, который важен в христианской жизни, это, с одной стороны, отношение с живым Христом, с Христом, который вознесся, с Христом, который ходатайствует за нас. Но, с другой стороны, знание о Христе, понимание Христа по Божьему Слову. Не потому, что мне вот так кажется, не потому, что мне где-то во сне привиделось, или мне вот кажется, что правильнее было бы интерпретировать именно так. Мало ли что мне кажется, что Слово Божие говорит, что там написано. Если мы читаем Слово Божие, и оно так говорит, да, тогда мы имеем право интерпретировать. Но просто вот я Христа чувствую вот так. Ребята, мы можем очень далеко заехать, и вот потом оттуда не выберешься. Одна женщина, которая была, ну, говоря библейским языком, виновна в прелюбодеянии, она мне сказала: «А я чувствую, что Христос это поддерживает. Вот Он меня в этом поддерживает. Я права». Я говорю: «Подождите, а где в Священном Писании это написано? Вот то, что вы делаете, это Он поддерживает». Она говорит: «Ну, нигде это не написано, но Он меня любит, и Он хочет найти для меня самого лучшего мужчину. Да, но чтобы найти, я же должна попробовать быть с разными». Это просто, понимаете, это... Я был в шоке. И человек ссылается на Христа, при этом четко понимая, что в Писании ничего подобного не написано. В Писании другое написано, причем абсолютно противоположное. Но, ну, вот это мой Христос. Да, мой Христос. Но Бог открывается через Священное Писание. Бог открывается через Свое Слово. И вот мы с вами читаем Священное Писание как раз для того, чтобы понимать Христа, для того, чтобы познавать Христа, для того, чтобы постигать Его откровение, для того, чтобы Он своей рукой, своей силой нас менял. Это важно было сказать, поэтому, собственно, сегодняшнюю нашу беседу именно с этого я начал. Давайте теперь почитаем ваши комментарии. А нет, давайте я напомню, что у нас есть телефон доверия для тех, у кого возникают вопросы, для тех, у кого возникают проблемы. Прежде всего, проблемы в отношениях с людьми, отношениях с Богом. Проблемы, по которым вы хотели бы посоветоваться с опытными людьми, с христианскими душпопечителями, людьми, которые действительно могут выслушать и направить вас в ваших рассуждениях. Вы можете позвонить по этому телефону, он бесплатный на территории всей Российской Федерации. 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Это наш телефон доверия. И наши коллеги, наши братья и сестры вам ответят, с вами побеседуют. Еще раз номер 8-800-333-1706. Ну и вот теперь давайте посмотрим ваши комментарии. Александр Павлюкевич пишет по поводу соотношения между Моисеем и законом, данным через Моисея, и Иисусом Христом. Александр пишет: «Моисей показывает форму или формы закона Бога. Христос Иисус раскрывает суть, скрытую в форме». Да, но не совсем. Вот очень близко. Но как раз в том фрагменте, который мы с вами читать сегодня будем, мы читаем о том, что эти формы обветшали. Когда пришел Христос, эти формы закона, формы, которые были даны до Христа, обветшали. И мы узнаем, почему. Это, понимаете, формы и содержание, они же должны подходить друг к другу. Но Христос, в том-то и штука, что Христос лучше. И то, что дает Христос, лучше, чем ветхозаветный закон. Именно поэтому возврат или попытка вернуться к ветхозаветному закону для нас, современных христиан, недопустима. Если была это просто форма, тогда бы мы могли сказать: ну вот, смотрите, вот мы видим содержание, вот мы видим форму, давайте как-то вписываться в эту форму тоже. Но штука-то в том, что эта форма, говоря вашими словами, Александр, она же указывала на будущее, она указывала на того, кто должен прийти. И когда он пришел, эта форма, особенно для неевреев, для представителей нееврейского народа, перестала иметь смысл. Что касается представителей еврейского народа, тут вопрос открытый, вопрос, по поводу которого я сейчас... Ну, мы как-то это комментировали неоднократно. Сейчас я в это углубляться не буду. Так что не просто форма и содержание. А если хотите настаивать на форме и содержании, ну тогда, да, но форма это все-таки обветшала с пришествием Иисуса Христа. Это как старая одежда, которая уже не подходит, которая уже мала стала, когда пришел тот, кто больше, когда пришел Христос. Татьяна Князева пишет, мы можем читать, слышать, исследовать и стараться исполнять Слово Божие. Да, это вот как раз, и насколько я понял, по поводу исполнения закона Моисеева. Мы будем исполнять то, что хочет Бог. Давайте разделять две вещи. Исполнение закона Моисеева и послушание Божьей воли. Вот именно в таких формулировках. Послушайте еще раз, это важно. Исполнение закона Моисеева с одной стороны и послушание Божьей воли с другой стороны. Вот что получается. Я могу быть или стараться быть послушным закону. Я не могу его весь соблюсти, я не могу его весь исполнить, но стараться я могу. При этом не думая о воле Божьей. Ну, например, мне скажут, знаешь, если ты вот этот закон соблюдать не будешь, то тебя посадят. Моя мотивация будет не в том, чтобы любить Бога, не в том, чтобы ответить на Его любовь. Моя мотивация будет в том, чтобы меня не посадили. И тогда, исходя из этой мотивации, я исполняю закон. Вот исполнение закона Моисеева, ну и любого закона, бывает по разным мотивациям. Новозаветная же мотивация и новозаветная история – это ответ на Божию любовь. Бог проявил ко мне любовь, Бог любит меня, я на эту любовь отвечаю. И это принципиально другая мотивация. Так что да, мы читаем Священное Писание, мы обращаемся к Богу, мы исполняем волю Божию не потому, что мы боимся каких-то последствий, а потому что мы любовью отвечаем на любовь нашего Творца. Вот такой мотивации действительно нужно придерживаться, и важно к этой мотивации стремиться. Так, что у нас тут еще? Тут Виктор пишет, да, всем доброе утро, Ямало-Ненецкий автономный округ, между прочим. Виктор, круто, очень круто. Давно хотел побывать в Ямало-Ненецком автономном округе, вот, и пока как-то это не сложилось, но здорово. Слава Богу, что вы с нами, слава Богу, что вы нас слушаете. Вот, Ольга Миронова. У меня наоборот, пишет Ольга, постоянно хочется убежать от Христа. Приходится прилагать кучу усилий, чтобы постоянно возвращаться. Да, чтобы постоянно возвращаться. Я вас понимаю, Ольга. Тогда вопрос. А почему хочется убежать от Христа? А что такое происходит в жизни, что от Христа хочется убежать? Вот что мешает приближаться к Нему? Ответ на этот вопрос может быть непростым. Он может потребовать молитвы, он может потребовать размышления. Но когда мы на этот вопрос ответим перед Богом для себя, тогда и проще будет. Ну, потому что, знаете, иногда так обезличенно говорит, вот меня тянет то-то и то, меня тянет, извините, туда-то и туда-то. Да, вот что тебя тянет? Что тебя привлекает? Или наоборот, что тебя отвлекает? Вы знаете, мне почему-то по ночам никак не уснуть. Вот, ну, не засыпается мне. Ну, вот не получается у меня уснуть. Это какая-то очень расплывчатая формулировка. Не засыпается мне, не получается у меня уснуть. А потом начинаешь говорить с человеком, и он говорит, ну, вот, ну да, ну, я в телефоне до часу, до двух ночи сижу. Но это же никак не связано. Это вот я именно сижу, потому что мне не уснуть. Не-не-не, связано. Ты не можешь заснуть именно потому, что ты сидишь в телефоне, ты смотришь видео, у тебя перед глазами что-то мелькает постоянно, у тебя этот синий свет в глаза, и ты заполняешь свое сердце, свою душу, ну, совершенно не тем, что ты, чем бы нужно ее заполнять. Поэтому и не спится. И вот мы перешли от какой-то такой общей вещи, простите, пожалуйста, от общей вещи к конкретике. Общая вещь. Вот мне не спится. Конкретика. Почему? Ну, вот происходит то-то и то-то. Так вот, порой в жизни, когда мы анализируем свою жизнь, свое поведение, то, как мы ведем себя, то, что мы делаем, порой в жизни нам очень важно именно вот эту связь и проводить, пытаться понять, что же такое происходит. Так, Тарас пишет: «Новая жизнь Божия теперь в нашем духе». Да, в Божьем духе, который живет с нами, который живет в нас. И вот тогда мы меняемся, тогда мы преображаемся. Тарас, это действительно так, спасибо вам большое. Но опять дополнить здесь нужно, что это действие Божие. Это Бог, который действует, работает в нас. Наталья интересный вопрос задает, Наталья Пыжук. Как увязать этот вопрос? Она пишет: «Иисус Христос стал нашим первосвященником, Он есть ходатай за нас. Когда разорвалась завеса в храме, мы имеем доступ прямо к Богу. Так напрямую мы должны обращаться к Богу с молитвами, или, говоря через Иисуса Христа, приходим к Тебе, Боже». Дело в том, что когда мы говорим «через Иисуса Христа приходим к Тебе, Боже», мы исходим из того, что Христос – Бог. Вот это как раз вопрос о Троице. Более того, мы не только приходим через Иисуса Христа, но мы приходим, потому что Дух Святой действует в нас. Без действия Святого Духа, без действия Духа Божьего мы и молиться бы не могли. То есть начинается все с того, что Бог нас побуждает, Дух Святой нас побуждает. Завеса разорвалась, и смотрите, какая штука, что здесь получается. Здесь нужно проговорить, хотя мы тоже сегодня к этому вернемся в нашем эфире. Завеса разорвалась, Иисус Христос в небесах, одесную или по правую руку Бога Отца, но Он Бог, который был на земле, Он Бог, который стал человеком. И, конечно, не, как писали в прошлый раз, там у нас да, было обсуждение было на эту тему, не еще один Бог, не второй Бог. Нет, конечно, Карина, я к Карине Герасимовне здесь обращаюсь, нет, конечно. Вот, но мы имеем доступ к Богу, который знает, как у нас живется, который знает, что такое быть человеком. Если бы было два Бога, тогда действительно был бы актуален этот вопрос. Как нам молиться напрямую или через Иисуса Христа? Но мы молимся и напрямую, говорим «Боже» или «Отче». Мы молимся Иисусу Христу, и это нормально. Мы говорим «Господи Иисусе Христе», да, мы обращаемся ко Христу. Мы молимся Богу Отцу через Сына Божия, через Иисуса Христа. Кстати, мы совершенно спокойно можем обращаться к Святому Духу. Сказать: «Дух Святой, наполни мое сердце. Дух Святой, измени меня. Действуй во мне». И это возможно именно потому, что есть Троица. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Татьяна напоминает и пишет: «Слава Богу, что мы имеем возможность слышать, читать, исследовать, стараться исполнять Слово Божие, радоваться, что имеем Иисуса Христа в сердце своем, с благодарностью молиться и славить Господа». Вот это последняя часть напоминания. Радоваться, что мы имеем Иисуса Христа в сердце своем, и с благодарностью молиться. Да, просто лекции сложно радоваться. Ну, ты услышал лекцию, ты воспринял какую-то интеллектуальную информацию. Но мы познаем Христа, и Христос открывается нам. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою и просим Тебя о том, чтобы Ты направлял нас сегодня. Действуй в нас, благословляй нас, наставляй нас, веди нас. Меняй нас, Господи, открывайся нам. Да будет Тебе слава и хвала вовеки. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 965-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами возвращаемся к посланию к евреям, 8 глава. Это великая глава, мы с вами читаем великие истины, которые, к сожалению, зачастую люди как-то не замечают, и люди зачастую этими истинами пренебрегают. Я прочитаю 6 стих. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Мы с вами видели, что Господь Иисус Христос служит в лучшей скинии. Это скиния в небесах, это скиния небесная. И благодаря Иисусу Христу престол Божий стал престолом благодати, к которому мы можем приходить с дерзновением. Все это стало возможным именно потому, что там Он, наш Спаситель. В прошлый раз мы читали, что у Него также и лучшее служение. И это стало возможным, потому что Он стал посредником лучшего завета, который зиждется на лучших обещаниях. Да, друзья, сегодня мы имеем новый завет. Фактически, это новый договор между Богом и человеком. Мы используем слово «завет» в трех смыслах, и эти три значения не нужно путать. Во-первых, завет – это завещание, причем завещание обычно предполагает, что кто-то умирает, и вот это завещание или этот завет он оставляет живущему. Про этот смысл здесь можно просто забыть, потому что Бог жив, и никакого завета в этом плане здесь нет. А второй смысл – это Ветхий и Новый Завет как части Священного Писания, как части Библии. Но в данном случае мы все-таки тоже имеем в виду не это. Третий смысл этого слова – завет как договор. И вот в данном случае, конечно, речь идет именно о договоре. Новый договор, новый завет противопоставляется старому или Ветхому Завету. В ветхозаветные времена Бог дал свой закон через Моисея. Он дал также скинию и служение в этой скинии. Это было необходимо для того, чтобы решить проблему человеческого греха. Никто не мог решить проблему греха исполнением закона. Никто не может прийти к Богу и сказать: «Боже, я выполнил весь твой закон, и теперь ты меня обязан принять вот на этом основании, по этой причине». Нет, все эти люди не только исполняли закон, но еще и приносили жертвы, потому что закон открывал, что они не дотягивают до Божьей славы. Такова была система того времени, так это было устроено. И эта система жертвоприношений была лишь тенью будущего. Да, Бог дал своему народу скинию. Однако эта скиния была лишь тенью реальности, лишь тенью той небесной скинии, в которой теперь служит Христос. И поэтому сегодня у нас и лучший первосвященник, и лучшая скиния. И вот на данный момент, читая послание к евреям, мы увидели, что у нас есть лучший священник, лучшая жертва, лучшая скиния. И все это соединяется у медного жертвенника. Все это в Иисусе Христе. Потому что Он и лучший священник, который служит у этого жертвенника, Он же и лучшая жертва, поскольку Он принес самого Себя. Это жертва чистая, это жертва незапятнанная. И Он также служит в лучшем святилище, поскольку Он пролил не чужую, а свою кровь за ваш и за мой грех. И знаете, я всегда исходил и исхожу из того, что земная скиния – это прообраз скинии небесной. Я также убежден, что Христос совершенно буквально принес свою жертвенную кровь в небеса. И вот именно поэтому Он говорит Марии: «Не прикасайся ко мне, потому что я еще не вошел к Богу моему и Богу вашему, и Отцу моему, и Отцу вашему». То есть Иисус говорит, что это еще не совершилось. И поскольку Он первосвященник, Он и пролил свою кровь на земле и принес ее в небеса. Я считаю, что в небесах в вечности будет кровь Агнца, пречистая кровь Иисуса Христа. Я понимаю, что это учение далеко не все разделяют. Я понимаю также, что это учение далеко не всем нравится. Как-то я собирался об этом проповедовать, и меня совершенно конкретно попросили об этом не говорить. Сказали, что это как-то вот некультурно, что это обижает эстетическую чувствительность, обижает эстетическое чувство, что слышать о том, что в небесах будет кровь, тем более кровь Иисуса Христа, это как-то эстетически неприятно, это противно. Знаете, что я по этому поводу скажу? Если что-то и противно, то это не кровь Иисуса Христа, а это наш грех. Вот грех человека – это действительно противно. А кровь Иисуса Христа – это благословение, которое мы получили и которого мы совершенно не заслуживаем. Но мне скажут, нельзя же так буквально читать и интерпретировать Библию. Неужели вы верите, что Иисус буквально принес свою кровь в небеса? Но это по меньшей мере грубо. Еще раз повторюсь, я не думаю, что кровь Иисуса Христа – это грубо. И неважно, где она проливалась – на земле или на небе. Я не считаю это грубым, я не считаю это каким-то неприятным, потому что, например, никто иной, как Симон Петр, человек, в общем, простой и не шибко образованный, называл кровь Иисуса Христа драгоценной. Я абсолютно согласен здесь с Симоном Петром и не вижу в этой крови ничего грубого. Полагаю, что кровь Иисуса Христа будет для нас с вами в небесах вечным напоминанием о том, сколь велика цена, заплаченная за наш грех. Ну и да, я знаю, что в некоторых кругах говорить о крови Иисуса Христа сегодня непопулярно. Это обижает людей, обижает их эстетическую чувствительность. Знаете, я бы предпочел, чтобы мысль о грехе обижала нашу эстетическую чувствительность. И мысль о том, что мы делаем грех, что мы совершаем грех, чтобы эта мысль обижала нашу эстетическую чувствительность, но никак не мысль о крови Иисуса Христа. Давайте теперь перечитаем 6 стих 8 главы послания к евреям. «Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях». Что же это за завет и что это за лучшие обетования? Во времена Ветхого Завета людям был дан закон. Именно закон показывал и греховное состояние человека, и праведность Бога. Именно закон также показывал огромную пропасть между Божьей праведностью и человеческим состоянием. И вот каждый раз, когда люди нарушали закон, они приносили жертвы и делали это по вере. Они ожидали того времени, когда Бог решит эту проблему греха каким-то своим способом. И мы знаем, что эта проблема была решена в Иисусе Христе. Кстати говоря, ведь до того, как Бог дал закон, до того, как Бог дал скинию, люди тоже приходили к Богу, так, например, как это было во времена Авраама. Как это было, я напомню, это было по вере. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Ну, а до Авраама был, например, Ной. То есть всегда была некая основа для построения отношений между Богом и человеком. И читая Библию, невозможно не заметить, что Бог в разные периоды по-разному выстраивал отношения с человеком. Если вы принимаете Писание как безошибочное Божие Слово, то вы это, конечно, заметили. Вы увидели, что в отношениях между Богом и человеком существуют разные периоды. Как их называть – это ваше дело. Существует, например, слово «диспенсации» или «периоды Божьего домостроительства», «домохозяйства», «ойкономия». Но вы можете называть это как угодно. Это вопрос терминологический, но для нас сейчас он не столь существенен. Существенно то, что эта периодизация, конечно же, есть. Бог в разное время по-разному выстраивал отношения с людьми. И вот в контексте этого мы можем понять фразу о том, что этот Новый Завет основан на лучших обетованиях. Мы с вами стали частью Божьего замысла для нашего времени, для сегодняшнего дня. Более того, мы с вами стали частью Божьего замысла для язычников. Но я напомню, что читаем-то мы с вами сейчас послание к евреям. И тут следует отметить, что Бог продолжал действовать и в народе Израиля. И эти лучшие обетования касаются израильского народа, и они обязательно исполнятся в будущем. Дальше автор послания к евреям достаточно подробно ссылается на один фрагмент из Ветхого Завета. Этот фрагмент мы уже читали, но было это довольно давно, и я думаю, что есть смысл сегодня к нему обратиться снова. Это книга пророка Иеремии, 30 и 31 главы. Читая этот фрагмент, мы замечаем, что Бог обязательно вернет израильтян в обетованную землю. И, кстати, друзья мои,
восстановление израильского государства после Второй мировой войны все-таки не является исполнением того пророчества, по крайней мере, по моему скромному убеждению. Просто читая пророчество, записанное в книге пророка Иеремии, и пророчество, на которое ссылается автор послания к евреям, мы видим, что все это отличается от современного состояния Израиля. Ну, давайте, чтобы не быть голословными, откроем книгу пророка Иеремии, 30 главу, ну и начнем читать с 18 стиха. «Так говорит Господь, вот возвращу плен шатров Иакова и селение его помилую, и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему». Бог говорит, что вернет иудеев в их землю, в обетованную землю, что будет построен город на холме, это город Иерусалим, но он говорит также и о том, что будет восстановлен храм. Вот восстановление храма пока не произошло. И это, с моей точки зрения, одно из первых указаний на то, что данное пророчество пока еще не исполнилось. Но читаем дальше. Книга пророка Иеремии, 31 глава. Давайте перейдем сразу к 8 стиху. «Вот я приведу их из страны северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой, беременная и родильница вместе с ними. Великий сонм возвратится сюда». И давайте продолжим читать. «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод дорогою ровную, на которой не споткнутся. Ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным, и скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его». И будет охранять его, как пастырь стадо свое. Итак, со всего мира израильтяне соберутся в свою землю. И из северной страны, и от краев земли. И мы читаем об Израиле, как о Божьем стаде. Бог не просто собирает их в землю, но Бог становится для них пастырем. Они служат Богу. В Израиле сегодня все больше и больше тенденций в сторону светского государства. И даже те израильтяне, которые стоят за иудаизм, при этом отказываются принять Мессию, отказываются принять Иисуса Христа. Да, в Израиле есть христиане, в этой стране есть Церковь Божия, однако Израиль, как народ, сегодня далеко от искупления. Эти люди пока не приняли Божий дар, который им предлагается. Но однажды придет этот знаменательный день, о котором Бог говорит через пророка.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Что же будет в этот день? Мы читаем об очень важной перемене в сердце самих израильтян. Мы читаем это в книге пророка Иеремии, 31 глава, начиная с 31 стиха. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Так вот, именно это обещание имеет в виду автор послания к евреям, говоря о лучших обетованиях и лучшем завете между Богом и его народом. Бог говорит, что напишет свой закон на их сердцах. Контраст здесь с тем, что раньше ведь закон был написан на каменных скрижалях, на этих табличках, и люди не смогли его исполнить. Раньше этот закон был внешним, он не касался сердца человека. Указания на его исполнение или указания о необходимости его исполнения исходили снаружи. А теперь Бог будет работать в их сердцах и сделает нечто такое, чего раньше не делал со своим народом. Да, такого обращения ко Христу в израильском народе пока не произошло. Но все же Бог в свое время исполнит свое слово. Помню, как я однажды разговорился с гидом в Израиле, который замечательно рассказывал о христианских местах. При этом он явно использовал какие-то документы, которые публиковались специально для гидов. Я попытался спросить его об Иисусе Христе, о его личных отношениях с Богом, о его личных отношениях с Мессией. В ответ он только улыбался. И я ему говорю: «Понимаете, это вы мне должны рассказывать о Христе. Вы мне должны рассказывать про вечную жизнь, а не только про эти туристические места. Потому что я из язычников, потому что наш народ был обращен из язычества. Но вы-то избранный Богом народ. Именно вы должны бы рассказывать мне о Христе, а не наоборот». Однако гид предпочел просто промолчать. Предполагаю, что сказать ему было нечего. Кстати, предполагаю, что подобные вопросы он слышал от христиан не впервые. И отмолчаться как раз в данном случае было, пожалуй, лучшей тактикой. Но это как раз и указывает на то, что обращения в израильском народе пока нет. Это дело будущего. Дальше больше. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 34 стих. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Всего этого тоже пока еще не произошло. Но ведь именно об этом говорит и автор послания к евреям. Это не просто надежда, это уверенность. Бог обещает, что так оно и будет. Давайте вернемся к тексту послания к евреям, 8 глава, 7 стих. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». То есть, если бы с первым заветом все было в порядке, то не было бы смысла искать другой завет. И тут звучит очень важная мысль. Первый, или ранний завет, был недостаточен. В связи с этим возникла необходимость для лучшего завета. Но кто-то скажет: значит, завет был плох? Конечно, нет. Послушайте ответ на это в 8 стихе. Но пророк, укоряя их, говорит... Стоп, давайте здесь остановимся. Смотрите, пророк укорял их, то есть израильтян. Он укорял не завет, не закон, а именно израильтян. Проблема была не с Божьим заветом. С Божьим законом и с Божьим заветом все в порядке. Непорядок с Божьим народом. Непорядок также и со мною, и с вами. Мы не можем исполнить закон. Мы до него не доросли. Мы до него не дотягиваем. Я дочитаю все-таки 8 стих. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Да, мы с вами это уже помним. Мы это с вами только что читали как раз у пророка Иеремии и можем прочитать об этом также у других пророков.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, давайте вернемся к тексту послания к евреям. Перед нами довольно большой фрагмент, это с 9 по 13 стихи. «Не такой завет, какой я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Мы с вами видели большую цитату из книги пророка Иеремии и некий вывод, который делает автор в 13 стихе. Так вот, понимаете, какая штука? Мы с вами живем не под системой закона, данного через Моисея. Эта система названа обветшавшей. Это, если хотите, старая, устаревшая модель. Бог теперь запустил новую модель. И этот новый завет он заключил через Иисуса Христа, нашего Спасителя. Ну и что же? Он это сделал, потому что с Ветхим Заветом или с прежним Заветом было что-то не так? Ничего подобного. Что-то не так было не с Заветом, а с нами. Если вы сегодня возвращаетесь под власть закона, если вы начинаете, например, размышлять о соблюдении субботы, то вы продолжаете питаться молоком. Поймите, невозможно исполнить весь закон, данный через Моисея. Не получится это. Лучше обратитесь ко Христу. Он полон благодати. Господь Иисус Христос сегодня одесную небесного престола. И Он хочет, чтобы вы пришли к Нему. Он готов вас принять. Мы с вами не в силах исполнить закон, и дело не в законе, а в нас. Представьте себе такую ситуацию. Женщина поставила в духовку кусок мяса, чтобы этот кусок запечь. И вот ей позвонила подруга, и она на часик отвлеклась. А потом чувствует, горит что-то в духовке. Она прибегает к этой духовке, она достает оттуда мясо и сначала пробует снять это мясо с противня большой вилкой. Но мясо прижарилось к противню, и вилкой снять его не получается. Тогда она берет лопатку, она поддевает этот кусок мяса, она прикладывает некоторые усилия, и ей удается отодрать мясо от противня. Но, понимаете, это не проблема вилки. С вилкой все в порядке. Нельзя сказать, что лопатка сама по себе лучше вилки. Проблема не с вилкой. Проблема с мясом. Вот так и здесь. С законом было все в порядке. Но он не мог решить фундаментальную проблему нашего греха. Именно поэтому Бог послал на землю Иисуса Христа. Именно поэтому Бог даровал нам Святого Духа. Так что здесь перед нами замечательный раздел Писания, в котором Дух Святой сообщает нам великие истины для нашей повседневной христианской жизни. Научитесь же принимать и твердую пищу. Не забывайте, просто каждый день в своей жизни, не забывайте, Иисус жив. Делайте акцент на Его воскресение, на Его вознесение, на Его ходатайство в небесах за вас и за меня. И знаете, если мы с вами держимся за Христа, то мы действительно взошли на духовные высоты. И выше в наше время уже некуда. Я не случайно сказал, однако, в наше время. Потому что будет ведь еще и вечность. Ну и последнее замечание. Вот это желание откатиться назад, вернуться к ветхозаветному закону, порой выглядит даже привлекательно, в чем-то даже красиво. Ты видишь человека, который вроде бы благочестив, человека, который знает Ветхий Завет, человека, который разбирается в тонкостях закона, человека, который кажется знатоком еврейской традиции. Он может позволить себе слова или даже выражения на иврите. Он действительно порою подкупает каким-то своим превосходством. Будьте, пожалуйста, осторожны. Не поддавайтесь на это. Оппоненты апостола Павла, о которых он, например, пишет в послании к Галатам, тоже имели некое кажущееся превосходство. Язычники, или точнее христиане из язычников, смотрели на них и говорили: «Но вот эти иудеи, они ведь знают, что делают, они знают, чему учат». Апостол Павел же в ответ на это замечает, что это не другое Евангелие, а это вовсе не Евангелие. Всякая попытка вернуться назад во времена закона на самом деле это не что иное, как отрицание Христа. И вот нам с вами сегодня нужно быть предельно внимательными, чтобы не позволить себя обмануть. Мы с вами идем вперед, устремляемся в вечность во Христе. Зачем же нам откатываться назад? На сегодня нам пора завершать нашу встречу. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.